Дорогие друзья, я прочитаю текст Писания. Этот текст Писания зачитывался уже не один раз, но тема, она взята из этого текста. Это послание Иакова, 3 глава, 17 текст. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна» и так далее. Перед нами очень хороший текст «Мудростью устрояется дом». И прекрасная картина. Замок целый на скале, надежно, стоит уже много-много лет и не рушится. Мудростью устрояется дом. Каждый из нас строит дом. Семья – это дом, это духовный дом. И поэтому очень важно, и мне кажется, каждый из нас имеет внутри цель, чтобы моя семья была крепкая, надежная, чтобы в моей семье были верные библейские взгляды и так далее. Но для этого нужна мудрость. И один из аспектов мудрости или принципов мудрости написано «Мудрость, она скромна». И тема у меня «Мудрость скромна». Друзья, я сам себе задал вопрос, что такое скромность? Потому что вопрос скромности люди понимают очень даже по-разному. И я в одном из словарей взял некоторые определения, и мне они понравились. Словарь Ожегова. Скромность – это сдержанность в обнаружении своих достоинств. Это способность не хвастаться. Скромность проявляется в поведении, во внешности, в одежде. Об Иисусе Христе написано, что Он преуспевал в мудрости и в любви у всего народа. Как красиво и как приятно написано. Но ведь это было время, когда Христос возрастал. Это детство, юность, отрочество и так далее. Он преуспевал в мудрости. Однажды родители нашли его в храме. И в храме он пробыл 3 дня. Вокруг его были учители, люди многознающие. И Христос был среди них. Он слушал их и задавал вопросы. И удивлялись люди, которые были рядом с ним. Удивлялись Христу, насколько у Него вот это все и откуда это? Друзья, потому что Он преуспевал в мудрости. А это значит, уже с детства у Него возрастало и укреплялось это качество, которое входит в состав мудрости – скромность. Это потом заметно было и дальше. Но вот когда Христос был в храме, то не написано, что Он восхищался и удивлялся, откуда у Него все это. Это замечали люди, а Христос, может, этого не замечал. Прошло время, и Христос вышел на служение, и однажды явил великое чудо, накормил 5000 людей. И после этого написано, люди пришли, хотели Его воцарить. Но Христос удалился от них в пустынное место один. Кажется, но ведь ты будешь царем, и даже не сам ты себя провозгласишь. Тебя люди пришли, чтобы воцарить. Но Христос, Он имел это качество скромность. Он удалился в пустынное место один. Друзья, я думаю, что каждый из нас, отец, хотел бы, чтобы о наших детях так написано было, или кто-то так думал и говорил, что дети его преуспевают в мудрости и в любви всего народа. Кажется, как будто невозможно. Нет, возможно. При условии, если они будут мудрые, это значит и скромные. Вот о скромности я хотел бы сегодня и сказать. В чем она выражается и как научить детей скромности? Первое, в чем проявляется, это внешность. Совсем не зря люди говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. То есть встречают, смотря на твой вид. Вид человека говорит о многом. И поэтому очень важно иметь в виду внешность. Она должна быть скромной. То есть это одежда. Вообще мир, греховный, скверный мир, он легко отличает вопрос внешности, скромная внешность или нескромная. Однажды одна сестра-христианка, имея такой скромный, по-настоящему христианский вид, вошла в электричку и села. Здесь, ну, вокруг неверующие люди, мужчин много, и у них было столько удивления и восхищения. И один из них сказал: «Вот это да! Вот это скромное! Таких на сегодня почти нет». Не сестра себе сказала, там же ехал другой верующий человек. Он был свидетель восхищения и удивления людей неверующих. Друзья, если мир определяет вопрос внешности, скромно или нет, тем более необходимо и очень важно нам понимать и нам этому научить своих детей, потому что внешность – это один из определений или одно из определений скромности и нескромности. Помню, однажды я приехал на одно молодежное общение, это далеко отсюда, собралась молодежь, молодежи много, и я смотрю, в сторонке сидит группа молодежи. И я удивился, что такая группа молодежи есть здесь. У них был вид, как бы полумирской вид. И краски даже на лице, и прически. И я подумал сначала, кто-то из неверующих, может, пришел. А потом другая мысль. Слава Богу, наверное, кто-то пригласил молодежь из баптистской, но такой очень свободной церкви. И я у братьев спрашиваю, это, наверное, из такой свободной церкви или неверующие? Они говорят, нет, это из нашей церкви. Только вот из того города. Конечно, у меня не было предела удивления. Неужели это возможно? Но это был факт. Друзья, то есть их внешность, она говорила о том, что они люди нескромные. Обтянутые джинсы, местами даже порванные, распущенные волосы у сестер, краска на лице и так далее. Друзья, конечно, это говорит о внутреннем состоянии, говорит о том, что во внешности это проявляется в предельно нескромной. Друзья, а ведь скромность, она выражается во внешности. Но и не только, она выражается и в прическе. И даже Библия говорит о том, чтобы женщины или сестры, они имели в виду, что не надо заниматься вот плетением волос. Нет, это не значит, не надо уделять внимания. Это значит, не нужно из прически выстраивать принцип какой-то красоты. В подростковом лагере приходит записка. Братья, объявляйте начало собрания за 30 минут. Мы не успеваем собраться. Я был удивлен. Нет, мы, конечно, объявляли за 15 минут. Неужели тебе 15 минут не хватает собраться вот в лагере на собрание? Но кому-то, конечно, не хватает, и явно видно, что автор – это сестры. Друзья, в чем же причина? Причина в том, что им нужно 30 минут для того, чтобы уделить внимание одежде и прическе. Друзья, это говорит о нескромном виде. Я не однажды слышал, когда кто-то из сестер говорили, и, к сожалению, иногда мужья защищают их тоже. Братья, вы не духовные люди. Вы смотрите на внешность, вы на сердце посмотрите. Внешность – это вообще почти ни о чем. Главное, чтобы сердце было чисто. А вы смотрите на внешность, судите вот по внешности и так далее. Это неверно. Вот первые христиане, они вообще, смотрели на духовную жизнь. И вопрос внешности, он там, как будто бы и не сильно тревожил. Друзья, я далек от этой мысли, потому что в вопросе первоапостольской церкви, вопросу скромной внешности уделялось внимание и уделялось много даже. Друзья, я думаю, что если было бы иначе, апостол Павел бы не писал об одежде, не писал о прическах, не указывал на это, что это важно и это необходимо, чтобы оно было скромно и так далее. Как-то я прочитал книгу, называется «Женские украшения». Автор – это современник первоапостольской церкви. И он интересно пишет. Некоторые выражения я прочитаю. Он пишет так. «Вам, любезнейшие сестры, надлежит отличаться в одеянии. Во-первых, желание нравиться посредством искусственных прикрас может происходить единственно от испорченного и развращенного сердца». Я прочитал эту книгу, и я был предельно удивлен. Он жил первый век, и он знал все. Он был христианин, он был участник жизни церкви. И он пишет о проблемах того времени. Как раз это и современные проблемы. Он уделяет внимание очень сильно прическам. Он там замечает, что в жизни первоапостольской церкви у некоторых сестер проблемы были с прическами. Он ярко осуждает и очень сильно критикует. Он пишет за одежду и так далее. И я тогда подумал, проблема наших дней – это не просто современная проблема, как некоторые думают. Эта проблема была раньше. Лукавый искушал сегодня, он искушал и тогда. Он на это уделял внимание, чтобы увести людей от благодати, от узкого пути сегодня и тогда. И поэтому, если кто-то думает, что вот вопрос о прическах, об одежде, говорят сегодня, говорят нередко, это просто, так хочется братьям. Это их взгляд, это их вот принцип. Раньше так не было. Раньше только на духовную сторону обращали внимание. Вы ошибаетесь, потому что эта проблема, извечная проблема, это орудие в руках дьявола, чтобы осквернить церковь, осквернить вас, вашу жизнь и жизнь ваших детей, для того, чтобы вас увести на широкий путь и тем самым увести как можно дальше от Бога. Поэтому скромность, она выражается в одежде, и она будет иметь место, если внутри состояние правильное. Следующее. Это скромность выражается в общении с людьми. И когда скромности в жизни у человека нету, то в общении с людьми это будет заметно. Ну, к примеру, человек нескромный, он превозносится, он хвалится. Яркая одна история, личность библейская, знают о нем дети, это Голиаф. Голиаф в течение многих дней выходил перед народом израильским, и он превозносился, он хвалился. Он вызывал на сражение кого-то, имея в виду свои какие-то, определенные достоинства. Да, они у него были. Он их в какой-то период времени заметил, что он выше всех, он здоровее всех, он крепче, он сильнее всех. И он не смог проявить в себе скромность, смотря на эти достоинства. В нем укрепилась гордость. Он стал хвалиться, выставлять на показ. Друзья, и эта вся его проблема привела к тому, что у него оказалась просто позорная смерть. И о нем знает весь христианский мир, причем предельно отрицательно. Я думаю, наверное, когда родители узнали конец всей этой истории, его родители, наверное, жалели о том и думали, ах, если бы мы по-другому его учили, может быть, он продолжал бы жить, но, к сожалению, сегодня нашего сына Голиафа нет. Друзья, а его не стало как раз по той причине. Он был человек нескромный, увидев свои достоинства, он выставлял на показ, и поэтому итог был печальный. Друзья, мне кажется, все дети в любой семье имеют какие-то достоинства. В какой-то период их жизни они обнаруживаются и проявляются. И вот наша задача не то, чтобы все заглушить и сказать: ребенок, мой сын, дочь, у тебя вообще ничего нету, ты никто и никак. И поэтому сиди как где-нибудь там в обозе скромно и не появляйся. Это же совершенно неверно. Наша задача помочь, чтобы таланты в нем укрепились, проявились, чтобы он их умножил во сто крат. Но не для своего достоинства, а скромно для славы Божией. Вот здесь мне очень нравится Иосиф. Ведь Иосиф был человек способный, одаренный, и по жизни это очень ярко заметно. И видно, что Бог его благословлял. Он был раб, и вдруг через короткое время он первый человек в доме у Потифара. Потом он оказался в тюрьме, и через короткое время ему в тюрьме доверили очень много. Ведь это человек способный и одаренный. Но когда его призвали к фараону, фараон изъяснил суть дела, по которому Иосифа призвал. Иосиф получил ответ. Но что мне очень нравится и просто очень впечатляет, Иосиф говорит: «Не мое это, не мое это». Он мог бы сказать: «Да, конечно, я тебе скажу, но что будет взамен? Может, ты хотя бы меня с тюрьмы выпусти?» Конечно, я думаю, фараон бы выпустил его из тюрьмы, и у него была бы просто обычная жизнь, и никак иначе. Но проявление скромности, оно было внутри у него. «Не мое это Бог», привело к тому, что он оказался один из самых великих людей в народе Израиля, в земле египетской. И потом заметно, не однажды приходили братья или еще кто-то. Он говорил: «Я боюсь Бога». Друзья, Иосиф, он был человек скромный. Он не превозносился. Я помню однажды, школьное время наших детей, и вот экзамены, контрольные экзамены. И приходит сын домой, такой радостный, счастливый. Я спрашиваю: «Что, сынок?» Он: 5 получил по контрольной. Контрольная важная. «А как остальные?» «Да слабее все, я 1-5». Ну, слава Богу. На следующее опять через время контрольно, он опять приходит довольный, такой восхищенный. Я спрашиваю: «Что, сынок?» Он говорит: 5 получил, слава Богу. А он говорит: «Я 1». Я ему говорю: «Сынок, ты не хвались, ты лучше учи». И опять контрольно, я смотрю день к вечеру, а он за учебники не берется. Я ему говорю: «Сынок, у тебя же завтра контрольно». А он говорит: «Пап, я все знаю». На следующий день он приходит домой, я смотрю, у него вид такой потерянный, нет настроения. Я спрашиваю: «Что, сынок?» Он говорит: «Пап, 2 получил, остальные хорошо». Друзья, и, конечно, это был урок тому, что нельзя превозноситься, ты старайся. Получилось хорошо, проявились, если у тебя вдруг какая-то способность, или ты что-то заметил, какое-то достоинство, Богу отдай. И тогда итог Голиафа не будет, будет итог Иосифа, потому что ты имеешь смирение. Друзья, следующее, вот что в общении с людьми, это в речи должно проявляться смирение. Апостол Павел пишет, чтобы они были не болтливы, не любопытны, то есть они болтливы, любопытны и говорят того, чего не должно говорить. То есть в общении с людьми они не скромны. Друзья, ведь не секрет, что бывает, нередко собираются семейные или молодежь, или наши дети, подростки и так далее. И бывают среди круга людей, люди нескромные. Они проговорят весь вечер. То есть, если там они, то это значит везде они. И где они не бывают, везде слышно только их. Им кажется, что они умнее всего, всех. Они знают лучше всех. У них масса самых интересных историй. Все, что они скажут, скажут самое умное. Они не способны молчать. Они просто везде. Я одному брату, у него как бы ряд неудачных решений вопросов, и я ему говорю: «Слушай, знаешь, проблема у тебя одна. Ты, человек способный, стараешься быть христианином хорошим, но ты везде, вот заметь, где ты, везде ты, тебя слышно везде. Ты не способен даже выслушать людей или задать вопрос. Тебе с этой проблемой нужно справиться, иначе эта проблема не даст тебе счастливой и спокойной жизни. Друзья, это говорит о том, что человек нескромный. Еще в чем выражается? Человек нескромный в общении, он спорит. Он спорит. Однажды фарисеи вышли в общение со Христом, и написано, и они спорили с Ним. Это говорит о том, что фарисеи, люди нескромные, не могли слушать учителя, а пытались доказывать. Об одном человеке сказали так, у него есть два мнения, одно его, а второе неправильное. Этот человек нескромный. Мне очень нравится Давид. Однажды Давид приходит к народу своему, а как раз вот битва с Голиафом предстоит. И вот он общается с людьми, и вдруг один из братьев ему говорит, «Я знаю твое дурное сердце, я знаю намерения твои, я знаю, ты вот такой и вот такой», и говорит, «Все настолько плохо о нем». Друзья, представьте себе, Давид слушает, и он понимает, у него в сердце не так. Он пришел туда, потому что его послал отец и так далее. И он просто и кротко говорит, не слова ли это? Кажется, можно было с Елиавом спорить, доказывать, где же твоя совесть? Да у меня не так. Как ты мог такое сказать? Да я вот такой, вот такой. И смотришь вздор, спор, и все. У Давида нету мира и покоя на сердце. А как потом идти навстречу с Голиафом? Но Давид совершенно просто не споря. Он говорит, не слова ли это? То есть, если ты способен спорить, доказывать, и даже когда ты вдруг увидел, ты не прав, тебе трудно сознаться, то ты нескромный человек. Как-то прочитал одну историю, два еврея идут, и раз тень такая в кусты. И один говорит, это кошка. А другой говорит, нет, это птица. Опять, нет кошка, тут нет птица. И вот они спорят между собой. Один уверен, кошка, а другой птица. И вдруг один останавливает второго и говорит, давай проверим. А как? Возьмем камень и бросим в кусты. Полетит птица, убежит кошка. Ну, давай. Берут камень и бросают. И вдруг тень раз, крыльями замахала и полетела, полетела. И этот говорит, ты знаешь, первый раз в жизни вижу, чтобы кошки летали. Братья и сестры, не бывает ли так у нас? Когда кажется, я спорил, я доказывал на членском собрании, на разборе Слова Божьего, я чего-то отставил, и вдруг я видел, я не прав. Но я не могу сказать, братья и сестры, простите меня. Я буду доказывать дальше. Это говорит о том, что ты предельно нескромный. Еще в чем выражается скромность или нескромность, это в потребностях или в запросах. Одна библейская история, один из ярких личностей, оставивший немало добрых примеров, это Неемия. Написано, что он отказался от зарплаты начальника над Иудеей. Конечно, зарплата была не слабая, но он отказался от ней. Он ел хлеб, как ел хлеб народ. А у него семья и дети. Я представляю, как дети, наверное, папа, ты зачем отказался? Ты начальник над всей Иудеей. У тебя же, как бы такое положение. Ну, и ты много же трудишься. Зачем отказался? Эти бы деньги или еда пригодились бы нам и так далее. Но Неемия был человек мудрый, он знал, в этой ситуации надо только отказаться. Почему? Потому что иначе будет нескромно. Иначе невозможно быть, возрастать в премудрости и в любви у народа. А Неемия как раз в любви и возрастал. Друзья, мне кажется, не только Неемия учил этим и детей своих. Дети, нам нужно, чтобы и вы учили скромности, как и все остальные, и питаться, и одеваться, и так далее. И я думаю, это был очень верный шаг. Я знал одного человека, он жил недалеко от меня. Я нередко с ним общался. Человек очень состоятельный. Мог бы себе позволить предельно много, ну, как бы что захотел. Но никогда не скажешь по его одежде, по автомобилю, по дому, что он человек очень состоятельный. Он выглядел скромно и ездил скромно. Но нет, не из-за того, что он, ну, как бы... имел чувство страха, чтобы что-то изменить, вот видимое в своей жизни. Совсем нет. Это был принцип его жизни. Друзья, к сожалению, у верующих сегодня, ну, как бы далеко не у всех такой принцип. Кто-то что-то немножко, ну, как бы в кошельке зашевелилось. Смотришь, надо, чтобы машина была, пусть большим трудом, но самое на показ. Почему? Чтобы, ну, как уже приехать, так приехать. Один брат говорит, зарисовался, не сотрешь. Друзья, это говорит о нескромности, конечно же. К сожалению, так иногда бывает. Вот автомобиль самый-самый, если дом самый-самый, если одежда, то самая-самая, если у моих детей телефон, то самый лучший и так далее. И вот этот принцип, он заметен. Иногда бывает, смотришь, родители под давлением детей влазят в кредиты, приобретают дорогие телефоны детям, а на хлебе экономят как только могут. Почему? Потому чтобы мой ребенок выглядел не слабее, чем других. А ведь кто-то задал эту гонку своей нескромностью, кто-то подражает, совсем не имея мудрости и разумения, и не имея скромности. Друзья, а потом страдает вся семья. Конечно, это неправильно, это нетрезво и это неверно. Нам нужно иметь в виду, чтобы наши дети, они в потребностях или в запросах были скромными. Это значит, и мы с вами тоже. Как-то я прочитал свидетельство одной женщины. Она говорит, ну, о некоторых фрагментах своей жизни она пишет, о которых жалеет. И вот она пишет. Я жалею о том, что в юности я проработала целый месяц. Работа была настолько тяжелой, просто очень. Я получила зарплату и купила за всю зарплату сапоги. И я думала, вот в сапогах я буду ходить, люди все будут голову поворачивать в мою сторону. А когда я купила, никто почти не обратил внимания. Но зато я долгое время ела одну картошку. И я думаю, вот опыт людей, он говорит о многом, но почему-то опыт людей не всегда учит нас. Нам иногда думается, да нет, это было тогда, сегодня надо иначе. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы нам иметь в запросах скромность и этому учить наших детей. Это будет благо нам. Это будет более спокойная жизнь, где будет меньше суеты. И это будет благо нашим детям. И пусть Бог благословит. Еще в чем? Эта скромность, она должна быть в рамках приличия. То есть не хвастаться. Вот Навуходоносор. Он вышел, посмотрел. Конечно, вокруг него свита. Вавилон красивый. И он говорит, не это ли город, который я построил? И вдруг все изменилось в его жизни. И стало очень печально. Друзья, там, где происходит хвастовство, то через время жди проблему. Жди, что Бог станет против тебя, и Бог будет тебя учить. Я помню, я был еще подростком, в молодежи, у нас был один парень. Ну, он любил выглядеть самокрасиво, прическа самомодная, в лучшие парикмахерские и так далее. Иногда его стригли, фотографировали для выставок. И вот однажды он работал, тяжко работал, очень долгое время заработал 300 рублей. Сложил вот 100 штук по 3 рубля, такая пачка толстенькая, и пошел, одел рубашку, эту пачку в карман, чтобы она просвечивалась, и пошел на рынок. Нет, не покупать, конечно, так походить. Ну, как бы, ну, красиво, солидно. И кто-то из наших верующих из церкви его видел. И вы знаете, Потом долгое время он как притча ходил по церкви. Это история. Конечно, смеялись, рассказывали с чувством такого как бы унижения и так далее. Хвастовство. Поэтому хвастовство – это говорит о нескромности. Это о том, что человек не способен соблюдать рамки приличия. Друзья, отсутствие первенства – это говорит о скромности. Когда этого нету, то тогда, когда дети наши или мы заражены первенством, то тогда говорит о том, что скромности нету. Мне очень нравятся два сотрудника, Павел и Варнава. Ну вот мы же читаем Библию, и мы замечаем, вначале Варнава и Павел, да? Варнава и Павел. И Варнава ищет Павла, находит, время с ним живет, его учит, его вводит в церковь, вот в общение с народом Божьим, с апостолами и так далее. А потом проходит время, и мы читаем Павел и Варнава, Павел и Варнава. Друзья, и Варнава незаметно, что первенство, что как бы у него есть чувство первенства. Он видит, что Павел способней, и теперь Павел, а потом он Варнава. Друзья, вот важно, чтобы мы, наши дети, возрастали в этом принципе не первенствовать, потому что это часто приводит к разочарованию, к проблемам и, к сожалению, иногда к оставлению даже церкви. Один брат рассказывает, у нас в церкви пианистов много. И говорит, вот удивительно, кто не опаздывает, стараются, так это пианисты. Стараются прийти, кто первый пришел, тот раз и сел за пиано, и все. И вот он играет общим пением, он подыгрывает, а другие сидят в сторонке. И даже вдруг, если ему надо выйти, ну, для нужды, он терпит сколько может, потому что он знает, вышел, сел на этот стол другой. Друзья, чувство первенства, и это заметно. И люди удивляются, люди об этом говорят. Чтобы так не было у нас, нам нужно нам и нашим детям быть скромными. Следующая часть, у меня 7 минут, я постараюсь все очень быстро. Как решить эту проблему? Друзья, решить эту проблему можно. Нужно учить детей, во-первых, скромно думать. И нам самим о себе тоже. Вот все эти проблемы, они вырастают и укрепляются. И потом, ну как бы, как тесто на дрожжах поднимаются по той проблеме, что человек нескромно о себе думает. Яркая история – это Аман. Аман – человек нескромный, он о себе подумал, кому как не мне. И получилось как раз вот с этого момента все катастрофически для него, кому как не мне. Но у ворот сидел Мардохей, который думал о себе скромно, вел себя скромно и так далее. Хотя мог бы, учитывая родство такое близкое, да, вот с женой царя, конечно, вести себя иначе. Друзья, когда человек нескромно думает о себе, он, как правило, через время падает. Поэтому, если я хочу, или если мы хотим, чтобы наши дети, они духовно не упали, чтобы у них были добрые, счастливые судьбы, нужно научить их думать скромно. И тогда пороки остальные, они не вырастут дальше. Как-то прочитал историю одного старца, ему уже 90 лет, уже он при смерти, прожил одинокую жизнь, не был в браке, спрашивают, скажите, пожалуйста, вот вы прожили одинокую жизнь, и вы не вступили в брак, хотя, в общем-то, вы имели на это возможность. В чем же причина? Может, есть какой-то секрет? Расскажите. Ему не очень хотелось рассказывать, но собеседник говорит, а что вам терять? Вы же все равно уйдете в вечность, может, нам это урок будет? Он говорит, хорошо. Я, конечно, хотел жениться, как и все остальные, но я всю жизнь искал идеальной невесты. Собеседник говорит, и что, вы не нашли? Он говорит, нет, я не нашел идеальной невесты. Хотя, извините, я нашел одну, она была идеальной невестой, но она искала идеального мужа. Друзья, нескромно, когда человек думает о себе, тогда у него такие или подобные разные проблемы, от которых он страдает. Поэтому нужно научиться и научить детей скромно думать. Следующее – это нужно научить детей скромно одеваться. Друзья, это и вправду есть необходимость. И заметно, что мы живем, и вот в христианских семьях это дается непросто. Даже вот среди нас у нас семейный лагерь, и заметно, что не все сестры и даже некоторые братья одеты скромно. Некоторые нескромно, и, к сожалению, даже кто-то и нецеломудренно. Друзья, заметно, что вот в некоторых церквах даже какая-то гонка есть. Ребенку 2-3 года, его родители стараются одеть в собрание вот очень красиво, в очень, ну как бы, дорогие фирменные вещи. На эти вещи тратят денег очень много, как на вещи вот для взрослого человека. И кажется, для чего? Чтобы мой ребенок выглядел не слабее, чем другие. Я как-то прочитал одну статью, и автор пишет, что ребенок примерно до 6 лет, он не помнит, в какие вещи его одевали. Но, к сожалению, до 6 лет сколько родителей утратили денег на его одежду. Друзья, а еще беда в том, что родители в некоторых детях закладывают бомбу замедленного действия. Что это значит? Смотришь, 5, 6, 7 лет, и родители своих девочек, дочерей одевают в брюки. В этих брюках они бегают дома, в город, ну, или в школу и так далее. И даже удивляются, когда им об этом, ну, кто-то говорит, а что здесь такого? Им же не 15 лет. Друзья, вот в этом-то и беда, что сегодня, находясь в церкви, находясь вот на детских собраниях и так далее, они в то же время дома или где-то одевают детей в брюки. Дети или девочки вырастают, и это впитывается в них как норма. И когда они станут подростками, они удивляться будут, почему нельзя ходить в брюках. У меня это было с детства нормально. Потом родители уже в юности будут пытаться объяснить это своим дочерям, но они не справятся. Потом, к сожалению, некоторые из них оставят церковь, потому что они будут удивляться, как нельзя ходить в брюках. В брюках это нормально. А кто-то из родителей скажет, это церковь виновата, это братья виноваты. Совсем нет, виноваты вы или мы, родители, если мы целомудренно не будем одевать их с детства. Я беседую с одной сестрой, она уже в браке, и вот, ну как бы предельно плохая внешность, и брюки и так далее. И она со слезами говорит, почему нельзя? Ведь в детстве было можно, я так выросла. Почему нельзя? Друзья, потому что вот эту проблему для детей сделали родители. Друзья, считаю, нам с детства нужно детей научить скромной, целомудренной одежде. И тогда проблем у них не будет ни в подростковой жизни, ни в молодежной, ни потом, когда они вступят в брак. Еще что важно, это быть для них примером. Примером во внешности, я об этом сказал. Примером в разговорах. Кстати, когда родители спорят дома, доказывая друг другу, ведя себя нескромно, можете быть уверенными. Это впитают в себя дети. И еще нужно скромно о себе рассказывать. Друзья, я был знаком с одним братом. Он уверовал из мира, и прежде у него была такая очень плохая и скверная, и такая, ну, предельно плохая жизнь. И вот, что удивительно, уже будучи членом церкви, он очень часто рассказывал о своей жизни, греховной, скверной и разбойной, как о каких-то подвигах. Он рассказывал детям, он рассказывал иногда с кафедры, и когда об этом ему на это указывали, что да, рассказать можно, но рассказать вот с чувством сожаления, как о плохой, скверной жизни, он удивлялся, что ему об этом говорят. Друзья, что удивительно, на сегодня дети выросли. Ни одного ребенка нету в церкви. Все они в мире. Вот, насколько важно нам уметь говорить скромно о себе и научить этому наших детей, и говорить правильно. Друзья, вот наши дети растут, да? И, конечно, они будут вступать в брак. Я не думаю, что кто-то хотел бы иметь невестку или зятя, не такого нескромного, дерзкого, очень, ну, хвастливого, ну и так далее. Я думаю, все бы мы хотели иметь скромных, хороших христиан. Так давайте таких растить, и тогда проблем потом в семейной жизни у них не будет. В заключение одна история. Друзья, кстати, скромными не рождаются. Если мы думаем, ребенок застенчивый, вот где-то там в обозе сидит, или он молчит много, это скромный. Нет, это не скромный еще. У него внутри может все иначе быть. Скромность – это состояние духа. Над этим нужно работать. Это приобретается, с этим не рождаются. И это дается не так просто. И вот наша задача, нас, родителей, научить этому детей. Об этом с ними нужно говорить, говорить много, часто и так далее. И тогда мы сможем вырастить детей в духе людей скромных. Однажды уверовал один человек из мира, а прежде, ну, он работал в таких как бы спецструктурах, имел высокую должность и очень высокое звание. Ну, он уверовал, остался работать, но сменил должность, где как бы можно сохраниться христианином еще. Но удостоверение у него оказалось, осталось, ну, как бы с той высоты. Однажды он у нас был в городе, был в церкви, вот он идет по городу в сторону молитвенного дома. И идет вместе с братом, а у брата у этого прошлое было такое судимое, пересудимое. И вид уголовный такой и так далее. И вот они идут вместе. Вдруг останавливаются бобик такой с мигалками, выходят работники полиции, и к ним сразу. И так, кто вы такие? Куда вы? Да и с таким презрением, пренебрежением. А у этого брата вот, ну как бы, с положением и с удостоверением. У него сумка в руках. Они, а ну-ка, открывай, там все перевернули в сумке. И так дерзко все. Ну, он им открыл, все показал. Они спрашивают, куда идете? Вот дом молитвы. А, к баптистам идете. Ну, давайте. И я подумал, вот удивительно. Кажется, если бы он просто им показал удостоверение и не больше, там не только бы три раза отдали чести, наверное, извинялись бы и предложили довести до дома молитвы, и еще завести и посадить бы на лучшее место. Но он этого не сделал. И я подумал, как это скромно, имея такую возможность преподать кому-то урок, он повел себя очень скромно. Он в смирении все принял, унижение, спокойненько пришел в дом молитвы. И вот в ровном состоянии духа, без какой-то тревоги. И я себе задал вопрос, если бы у меня такая возможность была, смог бы я так или нет? И я тогда для себя отметил, мне кажется, если бы уж сильно бы огорчили, наверное, не смог. Братья и сестры, это говорит о том, что нам над скромностью нужно работать. И пусть Бог благословит нас, во-первых, чтобы нам задать себе вопрос, я скромный или нет? Скромная моя жена? И если мы замечаем, нет, нам есть над чем работать, если я хочу, чтобы у меня дом, моя семья, это был настоящий христианский дом. И пусть Господь поможет нам, чтобы наши дети были счастливы, а это значит, нам нужно научить их быть скромными. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Если у кого-то есть желание помолиться, можно это громко и кратко сделать.